Глава четвертая.
«Вот этот дом», — проговорил Нуржан, почему-то шепотом, хотя кроме Сомика и Двухи, сидящих с ним в одной машине, никто больше не мог его услышать. Дом располагался в самом конце тупика дачного поселка и с первого взгляда ничем примечателен не был. Обыкновенное кирпичное одноэтажное строение с унылой шиферной двускатной крышей, с подслеповатыми оконцами, забранными ржавыми решетками, с низеньким заборчиком, который по причине ветхости стоял не прямо, а несколько волнообразно, точно колебался, в какую сторону ему удобнее завалиться, внутрь двора или наружу. За заборчиком торчали голыми разлапистыми ветвями облетевшие деревья, и темнел горбатый... то ли сарайчик, то ли гараж.
«Точно этот дом?» — засомневался Двуха. «Твой стукач не ошибается? Не путает ничего?»
«Во-первых, не стукач, а информатор», — ответил на это Алимханов. «А во-вторых, как правило, у информаторов очень крепкая мотивация имеется, чтобы ни в чем не ошибаться и ничего не путать. Куда как приятнее, знаете ли, на свободе гулять, чем в камере париться».
«Спутниковая антенна», — проговорил Сомик. «Новенькая, не дешевая». «А?» — повернулся к нему Двуха. «Ни на одном домике ничего подобного не имеется, а тут посмотрите. Обычно дачники все более-менее ценное с наступлением холодов забирают с участков».
«Ну, черта им, спрашивается, антенна, если в таких поселках электричество вне сезона отрубают».
«Значит, не везде отрубают», — пожал плечами Женя. «Это как с председателем договориться. Или свои провода можно к подстанции протянуть». «Ну, хватит болтать», — оборвал их Нуржан. «Действовать надо. Через пару часов здесь группа захвата работу начнет, так что поторопимся, чтобы успеть пообщаться».
«Никто не говорит, что действовать не надо», — заскрипел зубами Двуха. «Жми на газ, сейчас я им, сволочам, Лёлику и Болику покажу, как добрых людей на бабки кидать. Сейчас я им эту антенну куда-то засуну. Заныкались гады, забились в норку, шумиху пережидают, чтобы сдернуть отсюда подальше. Ну, поехали, чё стоишь?»
«Я-то поеду, а вы оба вылезайте», — скомандовал Алимханов.
«Это еще почему?»
«Зайдете с другой стороны. Кидалы ваши явно не случайно именно этот домик выбрали. Из него вся улица как на ладони просматривается. Я им путь отхода перегражу, а вы сзади через забор. Следите за окнами, они и шмалять приняться могут».
«Поучи ученого», — проворчал Двуха, выбираясь из машины.
«И не вздумайте там в домике ничего руками трогать.
Но даже морды им нельзя потрогать».
«Морды можно. Но осторожно».
Дом оказался пуст. Однако сомнений в том, что этот дом именно тот, который им нужен, у Витязи не возникло. Неказистое снаружи, внутри эта дачная строеница оказалась под завязку набита доказательствами того, что здесь совсем недавно жили люди, причем жили очень даже припеваючи, и снялись с места внезапно, и уж, конечно, не по своей воле. Огромный плазменный экран, космически поблескивающий на сереньких советского производства обоях, висел покосившись, едва держась на сорванных креплениях. Обе дверцы большого холодильника были приоткрыты, подсвечивая содержащийся внутри богатейший ассортимент закусок. Вдоль стен выстроились бутылки из-под элитного алкоголя, а на тусклой полированной поверхности колченогого столика виднелись две дорожки белого порошка, одна нетронутая, а вторая наполовину стертая. В единственной комнате наличествовала только одна кровать. Вернее, две койки, сдвинутые и застеленные вместе, и на смятых покрывалах среди разбросанной одежды поблескивали айфон и два широкоэкранных планшета. Кажется, какой-то из гаджетов продолжал функционировать. От кровати исходило непонятное, чуть слышное пожужживание. А на оконном стекле, изнутри, зловеще подтекал кровавый отпечаток чьей-то руки.
«По-моему, нас кто-то опередил», — проговорил Нуржан, останавливаясь в дверном проеме и опуская пистолет.
«Дверь вы открывали?»
«Не», — откликнулся Сомик. «Отперта была, даже приоткрыта».
«В сарае машина стояла», —
продолжил Алимханов. «Судя по следам и характерному запаху. Сарай тоже не заперт, засов опущен, замок рядом валяется. И ворота закрыты наспех, замок только дужкой в скобы продет, не замкнут». Двух из досады пнул попавшую под ногу бутылку.
«Похоже, твой информатор не только на тебя работает, а?» — зло спросил он Нуржана. «Не побоялся он твоей камеры?»
«Верно рассудил, что в душной камере все же лучше, чем в прохладной могиле».
«Да что ж такое жужжит-то?» — подошел к кровати Сомик. «Вибровызов?»
Он проверил гаджеты. «Да нет, молчат». Нуржан убрал пистолет.
«Увели у нас Лёлика с Боликом», — проговорил он, — «из-под самого носа. Кто ж это мог быть-то? Явно не наши, но не полиция, то есть. Надо полагать, у этих типов, у Лёлика-Болика, недоброжелателей полно», — высказался Сомик. «Полгорода кинули. Наверное, и каких-нибудь серьезных людей обули, бандосов каких-нибудь». «Точно, бандосы тут побывали. А кто еще будет такими методами справедливость восстанавливать?»
«Из-под самого носа увели», — продолжал сокрушаться Нуржан.
«То есть вот только что?» — с надеждой поднял голову Игорь.
«Именно», — кивнул Алимханов и вытащил из кармана пластиковый пакетик, мутный от дыма и чуть оплавленный помещающимся в нем окурком, который, видно, не успел окончательно потухнуть.
«Свеженький», — сообщил Нуржан. «От похитителей остался. Или от Лёлика, Болика. Не суть важно».
«Эх, был бы здесь Олег!» — пристукнул кулаком по стене Двуха. «Он бы по этому окурку моментально след взял. Догнали бы ублюдков!»
«Нет Олега!» — с внезапно прорвавшимся в голос раздражением констатировал Нуржан. «Занят Олег. Придется самостоятельно работать».
«А чего вы злитесь-то?» — осведомился Женя Сомик, припомнив недавний разговор с Тригреем. «Кто нам виноват, что мы на второй ступени постижения столпа остановились? Развивались бы дальше, тоже могли бы с неживой материей взаимодействовать. Не чувствовали бы сейчас себя как нерадивые ученики, которым учитель подкинул трудную задачку. Справятся ли?»
На это возразить ничего не смогли ни Нуржан, ни Двуха. Последний, впрочем, пробормотал.
«Олег с этой палестрой своей ничего вокруг не видит, ничем не интересуется. Понятно, что исключительной важности дело — создание палестры. Так тем не менее, когда такая круговерть завязалась, можно было подвлечься ненадолго».
«Получается, нельзя», — сказал Сомик. «Все равно», — поддержал Игорь Нуржан, — «как-то уж очень Олег торопится со строительством, словно боится опоздать куда-то». «Да ладно, я попробую. Окурок теплый, психоотпечаток на нем должен быть явственный, а вось и выйдет след взять».
«Отыщем! Кровь из носу!» — сжал кулаки Двуха. «Ишь ты! В берлоге отлеживались, уроды! Жрали, пили здесь, на наши кровные. Не удивляюсь, если и баб сюда таскали».
Женя Сомик вдруг наклонился и резким рыболовным движением выхватил из-под кровати какой-то продолговатый предмет интимно-розового цвета.
«Вот оно что жужжит!» — победоносно определил он.
«Тьфу ты!» — аж отшатнулся Двуха. «Брось сейчас же!»
Женя и сам сообразил, что такое у него в руках. Чертыхнувшись, он тут же уронил большой розовый фалоимитатор, находящийся к тому же в рабочем режиме.
«Вряд ли Лёлик и Болик сюда баб таскали», — ошарашенно выговорил он, вытирая руки о куртку. «По-моему, им и без них было хорошо».
«А я так и знал, что они пидоры», — заявил Двуха. «Правда, не предполагал все-таки, что еще и в переносном смысле этого слова. Сполосни руки, Самидзе, а то я в машину с тобой не сяду. А лучше продезинфицируй, вон в бутылке вискарь недопитый. А лучше отрежь к чертям».
«Я ведь предупреждал, ничего не касаться», — гаркнул Нуржан, брезгливо трогая носком ботинка невозмутимо вибрирующий на полу искусственный фалос.
«Не хватало здесь еще ваших отпечатков».